Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школы гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. В начале февраля верховный лидер Ирана, аятолла Хомейни, сказал, что если американцы начнут войну, это будет региональная война. Цитирует Хомейни про правительственное агентство «Тасним». Как Хомейни оказался у власти? И почему, чтобы понять современный Иран, нужно посмотреть, каким он был в прошлом? Об этом мы и поговорим сегодня с иронистом Максимом Алонцевым. Максим, здравствуйте, спасибо большое, что вы к нам сегодня присоединились. Мне очень хочется с вами поговорить о том, чем Иран был до сегодняшних событий. И поэтому первый вопрос такой ретроспективный. Давайте перенесемся в 1977 год, когда американский президент Джимми Картер назвал Иран островком стабильности в одном из наиболее проблемных регионов мира. А год спустя, после этих слов, в Иране начались забастовки и протесты. Что случилось?
Буквально через год уже не то, что начались протесты и забастовки, а уже вся страна была охвачена революцией, да. На самом деле, ну, тут как бы можно отмотать еще на 20, 30, 40 и 50 лет еще до преснопамятного тоста Джимми Картера, потому что в целом, ну, как действительно Картер не врал. На его взгляд и на взгляд аналитиков там из ЦРУ и каких-то аналитиков Белого дома, ситуация была в целом спокойная. Кажется, израильские коллеги с ними были не очень согласны в этом, ну, не настолько. Но, тем не менее, речь шла о таком своеобразном, но вполне себе устойчивом союзнике с, опять же, весьма своеобразным, но, как казалось тогда, весьма устойчивым режимом. Да, но в действительности почти сразу обнажилось множество проблем, которые и сформировались, которые сформировали основу для исламской революции, потому что действительно Иран довольно быстрыми темпами развивался. Да, темпы экономического роста были высокие, были высокие доходы от нефти, экономика росла, росли предприятия, Шах закупал новейшие вооружения, много чего было. Иран укреплялся в качестве такой как бы local superpower, да, как силы, которая может контролировать, претендует на контроль, ну, не только над Персидским заливом, но и вообще на свои какие-то региональные амбиции. При этом в действительности поток изменений был таким большим, что то это не могло как бы пройти бесследно. И экономисты отмечают, что вот в эти годы началась такая как бы начало рецессии, там длинные экономические обоснования, которые я как бы не до конца готов воспроизводить, но это как бы, то есть при том, что в общем внешне было все хорошо, внутри было множество проблем, да? Люди покупали жилье, не могли за него платить, например. В итоге, ну, в смысле, не за него, а платить за аренду. В итоге они переезжали в трущобы, и на юге Тегерана образовывались огромные районы с трущоб. То есть, вот, как бы, еще раз, Картер не был в этом своем отношении неправ, да, но он при этом, как бы, люди недооценивали, аналитики недооценивали то, насколько все это быстро может схлопнуться, с одной стороны. А с другой стороны, не будем забывать, что шахский режим, да, династии Пехлеви, я слово «режим» употребляю не в пиеративном значении, а просто как описание политической структуры с властью. Династии Пехлеви, он в целом был, вот они правили с 25 по 79 год, он скорее был авторитарным. И этот авторитаризм, он проявлялся все сильнее и сильнее. Да? В Иране конца 70-х годов отсутствовали политические свободы как класс. В Иране была одна партия, в которую можно было вступать. В Иране была всемогущая система госбезопасности, организация САВАК. Как однажды, по-моему, это была шутка Шаха про то, что сколько членов у САВАК, на что он сказал 30 сколько-то миллионов. миллионов. Это население Ирана на тот момент. В общем, как бы в условиях, так, с одной стороны, политической отсутствия каких-то возможностей решить что-то политическим путем, да, в легальной политике, и экономические проблемы, идеологический диктат, и, в общем, некоторая как бы усталость населения от какого-то такого вот, от такой жизни, вот все, что привело нас впоследствии к исламской революции, если вкратце.
А давайте поймем, исламская революция была неизбежна?
Да, это есть знаменитая формула о том, что за год исламская революция прошла путь от невозможной до неизбежной. Да нет, конечно. Всего этого можно было бы избежать. И на самом деле, ну, не стоит выстраивать эту самую бинарную оппозицию, что есть как бы вот авторитарный режим и угнетенное население, да, как это часто делается, например, в пропагандистском ключе. В режим старался каким-то образом кооптировать недовольство. Да? Ну, например, в Иране были очень популярны левые идеи, и множество деятелей там, искусства, науки, профессура, студенты, они были левыми. Да? Ну, это такая типичная картина для многих западных стран, например, как тогда, так и сейчас. Вот. В этом смысле, допустим, как, при том, что, естественно, никакой марксизм на официальном уровне не провозглашался, там, ну, этих людей, которые не скрывали своих марксистских убеждений, их пытались кооптировать. Ну, вот, например, знаменитый иранский режиссер Аббас Киаростами, да, пожалуй, один из самых известных иранских кинорежиссеров, вот он работал в такой организации, которая занималась производством контента для детей. Да, сказочки там, вот, какие-то еще. Ну, в общем, воспитательная организация. Аббас Киаростами как бы был в юности был вполне себе левым в те годы, и там работало множество таких людей, которые, в общем, по убеждениям, прямо скажем, не были поклонниками шахского режима, с одной стороны. С другой стороны, масштаб модернизации и тот как бы ворох проблем, с которым столкнулась власть, они, очевидно, как бы не были готовы. Плюс еще как бы то, что для них стало откровенным сюрпризом, это то, насколько духовенство через свои каналы может как бы мобилизовать людей. Опять же, вот такие вот, знаете, как это, спусковые клапаны, которые можно приоткрыть, и воздух слегка выйдет. Они были, да, вот, например, была там дискуссионная площадка знаменитая в Иране, она называлась Хусейни-Эршад, там, в частности, выступал один из таких главных теоретиков 70-х годов, идеи которого повлияли на революционное движение, Али Шариати, такой левый социолог, и там же, например, выступал один из соратников Хомейни Муртаза Мутахари. То есть, как бы, вот там можно было говорить многое из того, что, в общем-то, как бы впоследствии стало идеологией революции. Да? То есть, такие вот, как бы, как это, вроде как все делали по науке, да, но как бы все равно, естественно, подобного ничего, как бы всего-то не учтешь, с одной стороны, да. Ну и, конечно, здесь нельзя не отметить, как бы я немножко сбивчиво, но это то, что на самом деле важно, что власти оказались не готовы к народным волнениям, к выступлениям, к демонстрациям с разных сторон, как с идеологической, долгое время не понимали, что происходит, потому что там всерьез, как бы, ну вот у Шаха на все была одна отговорка, что это, короче, все исламские марксисты. Это правда, по воспоминаниям читаю, что как бы Шах был убежден, что главным противником являются исламские марксисты, которые куплены либо Советским Союзом, либо кем-то еще. В действительности это как бы было не так. И с одной стороны, то есть идеологически не были готовы, а с другой стороны, они не были готовы просто физически, в смысле логистически, потому что на подавление беспорядков отправлялась армия. А, ну, как армия подавляет беспорядки? Да, у них совершенно не было никакого соответствующего вооружения именно для подавления беспорядков, а не для стрельбы по выступающим. Вот. Поэтому в этой связи, ну, это такой, как бы, если смотреть на это с этой точки зрения, то это огромный просчет, конечно, властей. Но, что называется, все постарались и все молодцы.
То есть какая была ситуация? С одной стороны, росло недовольство Шахом, а с другой стороны, Хомейни стал таким негласным лидером. Почему вообще это стало возможно? Ведь сам Хомейни долгое время находился в изгнании.
Хомейни, собственно, в 60-е годы отправили в изгнание после двух его арестов. Он действительно в какой-то момент стал безальтернативным фактически. да, потому что со всей более-менее оппозицией расправились до этого. 40-е, еще в конце 40-х годов, в начале 50-х, запретили партию Today. Это как раз коммунистическая партия, которая, ну, в общем, была под козырьком у Советского... Не под козырьком, под колпаком у Советского Союза. Под козырек она брала периодически директивы, да, из центра. Но нет, как бы там чуть была более сложная история. У них были свои, так сказать, метания на тему того, насколько они, в общем, просоветские, а насколько они иранская политическая партия. Ну вот, потом в 1953 году фактически разогнали Национальный фронт, еще одну мощную. И так оказалось, что, в принципе, духовенство является единственным таким более-менее систематичным и присутствующим активно в социальной жизни какой-то силой, да, которая имеет свой политический потенциал. И то, как бы, не все духовенство. Ну, в Иране и тогда, и сейчас, ну, как бы, духовенство, оно было, существовало везде, да, ну, как бы, есть маленькая мечеть, там сидит, как бы, имам. Ну, вот, и есть крупный теологический центр. Да, ну, как бы, некоторая часть вот такого именно политически ориентированного духовенства, лидером которого был Хомейни, вот они всерьез, как бы, влияли на людей. Плюс, как бы, ну, люди, кто это? Это, ну, там, базар, да, базар традиционно. Базар в Иране, ну, это как бы это не сходить на рынок, да, в нашем понимании, и там купить чего-то. Базар – это целая большая институция, которая издавна была связана с духовенством, да, это были как бы связи, с одной стороны, экономические, да, духовенство, представители базара жертвовали там на всякие разные религиозные активности. Эти союзы, они скреплялись браками, да, то есть как бы это такая вот еще была матримониальная сторона этого процесса, и это была такая крепкая сцепка. И вот когда базар почувствовал на себе уже экономические проблемы, то тут, естественно, они как бы вышли в поддержку. Плюс у Хомейни была, скажем так, готовая сеть распространения пропаганды. Пока Хомейни большую часть времени находился в Ираке. Да, ну, во-первых, граница между Ираном и Ираком в целом довольно хорошо преодолимо, и из Ирака шел постоянный вот этот вот поток пропаганды антишахской на аудиокассетах, да, Хомейни записывали и отправляли в Иран. И вот через как бы мечети, через всю эту структуру вокруг мечетей, да, вот как бы они распространяли. Так получилось, что Хомейни действительно вот стал таким как бы едва ли не универсальным спасителем.
То есть все время, пока Шах был у власти, а Хомейни в Ираке, он оставался таким подпольным идеологическим лидером.
Как бы, понимаете, его потенциал как лидера, в принципе, ну, то есть, насколько он был единственным подпольным, ну, скорее нет. Но потому что вокруг него уже начала консолидироваться оппозиция, ну, в последние годы, скорее, да, особенно когда он из Ирака... То есть в Ираке он жил, как бы, ну, в Ираке находятся крупные шиитские центры, да, Иран – главная шиитская страна, а две из трех главных шиитских святынь находятся на территории Ирака. Ну, так получилось исторически. Вот. И он там жил как бы в таком религиозном окружении. Да? Когда он переехал во Францию, там уже вокруг него начала консолидироваться и всякая другая оппозиция уже в последние годы. Поскольку ну, в Европе было довольно много иранских студентов. Шахский режим отправлял их учиться в Европу, чтобы они там как бы уму-разуму набирались, чтобы они стали как бы драйверами новой экономики. А как бы помимо, так сказать, вот этого драйвинга новой экономики, они еще попутно там нахватывались, ну, всего того, чего можно было нахвататься в Европе 70-х годов. Антиколониальное движение, там, эти все палестинские организации, бунты во Франции студенческие, вот это все тоже как бы шло одним флаконом вместе с получением передового инженерного образования, например. Вот, и, естественно, как бы они возвращались такими абсолютно заряженными противниками, ну, студенты, да, что, как бы ничего нового. Вот, ну, и, в общем, вся эта оппозиция, она так или иначе консолидировалась вокруг Хомейни и довольно быстро стало понятно, что как бы, ну, в Иране никакой такой кандидатуры, которая бы по уровню авторитета была бы равна Хомейни, не было. Опять же, потому что их всех активно подчистили ранее и новым, конечно, не давали никакого спуску.
А вот когда Хомейни пришел к власти, идеи, которые он с собой принес, он их не скрывал? Это не было для общества неожиданностью, что теперь вот происходит исламизация страны, исламизация общественной жизни?
И да, и нет. Его программная политическая работа, да, которая называется, собственно, исламское право, попечительство законоведа, она называется по-персидски «Вилаята фахих», или «Исламское правление». Вот там он излагает систематическую идею о том, что в шиизме вся любая власть временная, да, вот любая, потому что истинно шииты почитают как бы 12, ну, шииты иранские, да, двунадесятники почитают 12 имамов, это потомки Али ибн Талиба, Али ибн Абу Талиба, зятя и двоюродного брата пророка Мухаммада, и как бы вот шииты считают, что власть должна была находиться в роду Мухаммада после его смерти, и Али должен быть его наследником, и далее, и далее, и далее. 12-й имам Махди, ну, у этих самых двунадесятников, он ушел в сокрытие, и, значит, согласно шиитским представлениям, он должен вернуться в конце времен, и тогда настанет царство благоденствия. Да, у него есть много почетных титулов, там повелитель времени, вот всякие такие почетные титулы, просто я что-то один вспомнил только пока, которые как бы знаменуют его истинное правление. До этого момента любая власть временная, а некоторые считают, что и ложная. Вот, ну, были такие трактовки. И в этом смысле как раз Хомейни говорит, что пока не настанет страшный суд, пока не придет имам, то власть должна находиться в руках квалифицированного законоведа.
И такой человек он.
Ну, типа того, как бы, да. Ну, то есть человека, который обладает достаточными знаниями, компетенцией, авторитетом, и он способен как бы вести общину в это сложное время. И, как бы, я сомневаюсь, что большое количество людей в Иране до революции читали эту работу. В основном, как бы, слушали тексты, да, слушали кассеты с пропагандой Хомейни, и там как бы оппозиция была иной, что сейчас все плохо, потому что правление не исламское. Мы устроим исламское правление, будет все хорошо. Плюс революция очень хорошо адаптировала левые лозунги, левые концепции. Вот уже упомянутый Али Шариати, он как раз был знаменит в частности тем, что он вот этот язык марксистский, он придал ему такую исламскую оболочку. У него как бы есть две ключевые категории, да, это, в общем, угнетенные и угнетатели. Он для этих слов использует коранические термины. И вот как бы эта концепция угнетенных, выбранным для этого кораническим термином, она стала как раз очень популярной, да, и что вот как бы мы вот на власть, мы как бы поддерживаем угнетенных. Вот эта вот левая риторика, которая в Иране была популярна, она, ее как бы Хомейни и его соратники тоже взяли на вооружение. И это, разумеется, им как-то добавило. Но если смотреть, например, на лозунги, да, то лозунг «Мы желаем исламского правления», он как бы был достаточно популярен. Но это как бы было... В общем, мы понимаем, чего мы не хотим вот этой власти, да, мы хотим исламского правления. А в чем конкретно будет это исламское правление? Ну, большого представления не было, я не знаю, насколько оно было у Хомейни.
Давайте тут остановимся на Али Шариати. Вы его упомянули, он был достаточно влиятельной персоной, и к нему прислушивались люди. Когда Шариати поддерживал идею исламской революции, вполне ли он понимал, о чем он говорит? А второй вопрос здесь об ответственности публичных интеллектуалов. Насколько они ее чувствовали?
Шариати взятки гладкие. Он за несколько лет до революции умер. Да, при странных обстоятельствах. И, в общем, как бы Шариати был ярким публичным интеллектуалом. Совершенно справедливо говорить. Но он как бы он говорил о другом, в смысле... о том, что, как бы, строго говоря, его идеи стали прологом к революции, но он ни о какой революции не говорил в принципе. Да, вот, ну, у Шариати, если вкратце, как бы, то вот там еще один небольшой исторический экскурс. Значит, еще важную роль в шиизме играет судьба третьего шиитского имама, сына как раз Али, внука Мухаммада, которого зовут Хусейном. Хусейн в 680 году был убит в там, войсках халифа. Да, шииты рисуют это как мученическая смерть, что он мученик, да, и это, в общем, такая одна из ключевых трагических страниц в истории как ислама, а шиизм так вообще. Вот, и в этом ключе как раз вот Шариати переосмысливает эту историю, потому что традиционная история Хусейна это была история такого принятия, смиренного принятия своей участи. Да, что он, зная, что там превосходящие силы противника, на него идут, он все равно пошел и все равно принял. Для Шариати имам Хусейн становится таким типа Че Геварой, что он вот за истинный ислам выступал, как бы вот больше, ну, и из этого как бы вот разворачивается вся эта история о том, что настоящий мусульманин – это как бы муджахид, да, муджахед, ну, не в смысле как бы бородатый из Афганистана, а в смысле как бы тот, кто ведет священную войну. А, вот это для него было такой как бы, вот это был такой мощный идеологический сдвиг, но ни о какой революции Алишер Яти не помышлял. Вот этого в его произведениях нет. Они достаточно многословные, но этого там нет. Но это стало таким прологом революции. И действительно, публичные интеллектуалы, если мы уходим за рамки этого, ну, они, в общем, сыграли свою роль. Есть несколько, вот есть уже упомянутый мною Мутахари, но Мутахари как бы был учеником Хомейни, и он, ну, был таким вот представителем духовенства, да, который такой вел мощные интеллектуальные дебаты с марксистами, например. Ну, и рассказывал о том, что ислам есть религия, которая отвечает запросам современного мира. Мутахари в 80-м убили противники, или в конце 79-го, я точно не помню. Ну, в общем, вскоре после победы исламской революции Мутахари убила террористическая группировка, которая выступала против как, прихода Хомейни и религиозных к власти. Еще один публичный интеллектуал, очень влиятельный, это Джалаль Али Ахмад, которому принадлежит на самом деле очень важная концепция. Это концепция того, что, в общем, всю самоценность иранской цивилизации уничтожает западная культура. Что вот как бы следование западной культуре размывает иранскую идентичность. Как бы вот его такое программное эссе 62-го года «Карб Задеги» это переводится как, ну, можно перевести как «поражение», в смысле болезнь, Западом. Вот это про это. Это идея, вот это было тоже очень популярно, такие антизападные тренды, как в истеблишменте, так и среди, вот, собственно, людей, недовольных правлением, что вот мы против, как бы, вот этого порабощения Ирана западной культурой за восстановление своей идентичности, а дальше это уже не Али Ахмад говорит, это говорят, как бы, его, так сказать, воспринявшие, что является основой идентичности иранской, ну, разумеется, шиизм. Опять же, если посмотреть на это в более такой, чуть более широкой перспективе, то некоторая усталость от такого вот модерна и модернизации, с одной стороны, и скепсис, который возник на ее основе, да, что как бы вот, ну, не приживается вот это вот западное вся, слепое копирование западных образцов у нас. И это было на всех этажах власти. А как с придворных и шаха, так и до каких-то городских низов, которым кому-то не нравилось, что в Иране казино или там рестораны, где наливают вино. Кому-то, в общем, не нравилось, что ввозят товары, зажимая местных производителей. Да. Шаху казалось и его окружению, что кругом западные страны и СССР, и все остальные, они плетут заговоры и хотят только к иранским ресурсам как бы подобраться, и нефть забрать, и все остальное. Ну, вот как бы вот этот тренд, он тоже был довольно мощным.
Максим, расскажите, пожалуйста, как происходили перемены, когда Хомейни уже пришел к власти? Вот насколько быстро все изменилось? И как эти перемены принимали?
Если мы посмотрим на первые полгода, вот с февраля и где-то по лето 79-го года, то с точки зрения свободы слова, печати, собраний и вообще политической жизни, это, пожалуй, был один из самых свободных периодов жизни в истории Ирана вообще. Сопоставимый там, пожалуй, с концом 40-х, начало 50-х и с 1906-м, когда была конституционная революция, когда основали парламент. Потому что было масса всего, печатались разные газеты с разными, то есть как бы вот такой глоток свободы после достаточно жесткой цензуры времен Шаха, он действительно чувствовался, да. Были дебаты по телевизору между марксистами и религиозными деятелями, да, то есть ну как бы нужно же доказать, кто прав. Постепенно там уже в 79-м начали закрываться газеты, которые не соответствовали генеральной линии партии. и в целом все стало зажиматься. Одеждой, да, тоже были, как бы, ну, разумеется, всех волнуют женские. Женская часть – это проблема, да, но тут как бы тоже они начали сначала вводить обязательные дресс-коды, потом женщина, одна из самых ярких страниц в этом отношении, это демонстрации 8 марта, были как бы против как раз внедрения вот этих соблюдений исламских норм, множество женщин там вышло, их там пытались разогнать, как-то отступили, но в итоге ввели. То есть это поступательно. И самое главное, как бы это культурная революция уже в начале 80-х, да, когда Хомейни объявляет о необходимости очистить образование от нежелательных элементов, и как уже вводятся исламские нормы в университетах, преподавателей неблагонадежных отстраняют, ну и как-то так. Плюс не надо забывать, что все это уже культурная революция и укрепление новой власти первые годы, они, собственно, идут одновременно с первой фазой Ирано-Иракской войны. Да, и тут как бы тоже такая вот есть мобилизационная история.
То есть первые полгода правления Хомейни какая-то свобода у людей была. И я предполагаю, что их это устраивало. Технически все довольны должны быть. Хомейни у власти, в обществе свобода, политический лидер при этом сменился. Почему Хомейни потребовалось это редуцировать?
Потому что это не сочеталось с его представлениями о прекрасном. Вот, как бы у него был, на самом деле, мы мало себе представляем, у нас в истории такого не было. Степень его авторитета. Знаете, это есть вот два знаменитых заголовка. Когда в январе 79 года Шах улетел, да, то из Ирана, то газеты вышли с заголовком «Шах рафт», «Шах ушел». Когда Хомейни две недели спустя прилетел в Иран, газеты вышли с заголовком «Эмам Амад». Имам пришел. Понимаете, у этого было такое измерение эсхатологическое. Имам пришел, это не в смысле Хомейни называли имамом, как бы уважение его статусу, а из уважения к его статусу. Это было как бы то, что это вот, знаете, чуть ли не 12-й имам вернулся, и сейчас настанет Царство Божие. Вот такой у него был авторитет. Его он поехал потом сразу из аэропорта на кладбище, чтобы как бы почтить память жертв революции. Его не давали пропуску. Как бы такого, вот серьезно, вот нам с вами такое себе представить невозможно. И это был действительно, у него был такой довольно мощный карт-бланш. Он был там едва ли не святой. Знаете, когда там у него были какие-то проблемы со здоровьем, там как-то некоторые дискуссии имелось, а можно ли нам там что-нибудь подрезать мальца, как-то какое-то небольшое хирургическое вмешательство произвести, потому что это все немножечко не очень по-исламски, да, но если мы согласуем это с какой-то доктриной, да, в кавычках, но вот как бы почитание было огромным среди населения, и у него, естественно, был, как бы, вот, ну, он был таким полновластным правителем, и могущество, которое у него было, ну, оно, в общем, было достаточно серьезным, и как бы, просто он видел, что будущее Ирана в этом, а не в чем-то еще, а он, собственно, никому не обещал этого, так сказать, свободы слова, разделения властей и тому подобное, ну, по крайней мере, в общепринятом европейском понимании этого, ну, таком, которое мы более-менее знаем по западным демократическим институтам.
То есть на протяжении собственного политического существования Хомейни себе верен?
Да. Да, вполне. У него были как бы, ну, знаете, Хомейни, его лидерство пришлось на Ирано-Иракскую войну в основном, да, а это все-таки немножко особая история, да, потому что как бы эта нация мобилизована, она находится в состоянии конфликта за свою территорию, плюс как бы вот он вполне себе был, ну, он был революционером, это правда, ну, как бы, это такой типаж человека, который был, который верен своим идеалам. Ну, в общем, нет. Как бы, тут нельзя сказать, что он чего-то как бы был как-то двуличен или что-то подобное.
А в какой момент начались первые недовольства его политикой?
Почти сразу, понимаете, многие его, так сказать, союзники, ну, такие технические союзники, в смысле временные, было несколько таких довольно радикальных лево- или лево-исламистских организаций, например, организация маджахедов иранского народа, которая была ислам-марксистской и, в общем, не гнушалась разными методами, в том числе такими околотеррористическими, даже еще в эпоху при Шахе, да, это была такая мощная оппозиция. У них было довольно много сторонников. И вообще, ну, в Иране левые идеи популярны до сих пор в достаточной степени. И вот они почти сразу ушли в оппозицию, они совершали несколько терактов против верхушки правящей. И вот, например, собственно, Али Хаменеи, нынешний верховный лидер, наследник Хамени, у него же как бы одна рука не работает, да, потому что он как бы пострадал в одном из терактов. И, ну, там президентов убивали, там еще чего-то, там было все в порядке. Вот. На стороне Ирака воевали в Иран-Иракскую войну. Ну, была оппозиция, но эту оппозицию удалось уничтожить, устранить, как бы, особенно против левых, конечно, были мощные репрессии уже последние годы жизни Хамени, и, в общем, ну, многие левые были просто устранены физически, некоторые там, ну, кооптировались как-то, во многом заложив уже основу для будущего поколения, ну, для следующего этапы иранской политики, уже которым рулил нынешний лидер Али Хаменеи.
Давайте еще поговорим про роль Савака, иранских спецслужб. Савак появился в 1957 году. Как менялось его влияние во времена Шаха и каким оно стало при Хамени?
В принципе, конечно, Савак с момента своего создания, он занимался контролем почти всей политики, да, ну и вел как бы разведывательную и контрразведывательную деятельность. Да. То есть полномочия у агентов Савака, у сотрудников Савака были огромные. Действительно, это было такое мощное ведомство, ну, в общем, как бы нам ли не знать. В истории нашей страны тоже случались. Как бы и действительно страх перед Саваком в обществе был колоссальным. А, и эта как бы, идея о том, что там вот Савак контролирует все, она витала в иранском обществе 60-х, 70-х годов. И там действительно все было как бы, довольно суровое, и пытки в тюрьмах. Естественно, о масштабах этих пыток есть как бы самые разные сведения. Да, там, ну, еще остались как бы в живых, например, руководители мелкие, ну, не мелкие, среднего звена, руководители Савака, там, вот они рассказывают, что нет, никого особо мы не пытали, там, ну что там, 5 человек там это. Но при этом в Тегеране, например, есть как бы один из музеев, это музей, это секретная тюрьма Савака, где там по ней экскурсии водит бывший заключенный. Ну там есть две таких локации, одна такая тюрьма общего назначения, это первая тюрьма в Иране, гордитесь, ее спроектировал российский архитектор. А вторая, это секретная тюрьма, ну в общем и то, и другое как бы мало походит на отель. И то есть, действительно, как бы, то есть вот эта версия, что нет, на самом деле никого не пытали, политических заключенных не было, это вы все придумали, это все растрепали. Действительно, проблема того, как бы, насколько в Иране соблюдают права человека, она была, ну, она, в общем, муссировала 70-е годы в обществе. Ну, тут, понимаете, Картер пришел как раз на пост президента, вот на волне вот этого прав человека и тому подобного. И поэтому вот рассказы о том, что в Иране есть, как бы, как в Иране обходятся с политическими заключенными, они были. Ну, вот эти же, господи, Бадр Майнхоф, они же, как бы, так сказать, познакомились, если я правильно помню, на демонстрациях против приезда Шаха в ФРГ. И так, в общем, завертелась история немецкого ультралевого радикализма. То есть это была такая тема в Европе. Да, естественно, как бы эту тему сейчас муссируют, что, в смысле, как бы эту сейчас уже элемент пропаганды и идеологической битвы за историю. Да, что вот одни говорят, что никого не было, другие говорят, что миллионы лично подписаны, расстреляны и так далее.
Подождите, а если есть музей, то что, режим какой-то своей открытости сообщает?
Ну, понимаете, никто же не читает как бы документы. В смысле, иранские эти самые разные, ну, там, госархивы и прочие публикуют сотни, тысячи документов в открытом доступе. Но сейчас не очень получится, потому что Ирвали в ранний интернет включен, поэтому иранские сайты не работают. Из-за чего я, например, словарь не могу открыть. Но в целом, читайте, там все написано.
То есть архивы в Иране открыты?
Ну, как бы не все, конечно, естественно, что там все подряд не напишут, как бы, ну, в смысле, ну, как бы там они публикуют, то есть ты в иранский архив просто так не попадешь, естественно, даже, как бы, ну, нужна такая мощная протекция, но вот, как бы, опубликованные документы можно прочесть, там, вот, например, про то, как книги запрещали, как что, это все висит, пожалуйста, да, но это же, как бы, тоже такая, как бы, определенная идеологическая подача документов, да, естественно, они не будут всю сумму. Ну, и вот, как бы, получается у нас два таких противоборствующих нарратива, что, как бы, вы все врете, нет, вы все врете. Вот, как бы, идеологически. А историческая наука, она в этом смысле как-то, в общем, пытается от этого всего абстрагироваться. И после революции действительно, как отмечают, так сказать, особо ехидные коллеги, что, в общем, большая часть методов соваков была взята на вооружение уже, так сказать, новыми спецслужбами. Но, естественно, часть, ну, то есть, верхушку, кто не успел убежать, их, в общем, расстреляли. Ну, в смысле, как бы, революционное правительство именем революции и так далее, все. Это, разговоры были довольно короткие в тот момент. И при каких приговоры тоже были весьма условными. Вот. Была история про то, что, значит, когда обсуждали, когда в 63-м году Хомейни арестовали, один из последних глава Савака, он присутствовал на этом совещании в 63-м году, и он как бы обсуждался вариант устранения Хомейни. Еще в 63-м году. И он как бы как раз голосовал за то, чтобы его не устранять. И когда его арестовали уже в 79-м, то он как бы передал, так сказать, весточку Хомейни, что вот нельзя ли как-то, я ему жизнь спас, на что, как по легенде, Хомейни ответил, ну, ему не следовало этого делать, значит.
Максим, расскажите, как менялись общественные настроения? Были протесты перед революцией, значит, недовольство к тому моменту уже сформировалось. Как режим пытался с обществом договариваться, и была ли такая задача?
Задача, конечно, была. Ну, любой режим, даже тоталитарный, должен как-то находить связь с обществом и реагировать на какие-то запросы общества. Исламская республика, да, построила, ну, пыталась построить такое в достаточной степени социальное государство. Они достаточно хорошо понимали, что, в общем, их опорой будут являться там, ну, как бы, скажем так, низшие слои населения. Это те самые люди, которые жили в трущобах, потому что там по той или иной причине не могли платить за жилье или за что-то еще, да, и как бы вот на них был обращен основной такой экономический посыл нового режима. А Иран — это такое прям социальное государство в квадрате, да, это не от современной Ирана, это не от того, что они так хорошо живут, а от того, что, так, как бы, от того, что наоборот, доходы довольно низкие у населения. А куча дотируемых статей расходов. Пекарни закупают муку по дотируемым ценам, чтобы хлеб дешево стоил. Бензин стоит, ну, вообще ничего не стоит. Даже и то, там есть как бы сложная система квотирования по карточке, как бы такой бензиновой карточке, которая, в общем, выдается каждому владельцу автомобиля одного, ну, в смысле, транспортного средства. И там ты покупаешь как бы по, так сказать, ступенчатой системе, цена повышается, и то незначительно. В Иране бензин стоит нисколько почти. Есть какие-то там дотации на какое-то количество килограммов замороженной курицы в месяц. Есть масса привилегированного населения, которое так или иначе связано как раз с корпусом стражей исламской революции и прочими всякими, там, от своих магазинов до каких-то еще бенефитов в виде поступления в университеты и тому подобные вещи. Но это зависит уже от твоего, так сказать, статуса в организациях. Это такая как бы только верхушка айсберга, плюс как бы была развернута такая массовая сельскохозяйственная реформа, из-за чего в целом сейчас мы наблюдаем большие проблемы с водой, потому что было много таких популистских популистских мер. И эти популистские меры, они, конечно, привели к подъему сельского хозяйства, но они усугубили кризис водных ресурсов. В целом, эта помощь, она, в общем, в достаточной степени такая широкоадресная. Да, была, и как раз вот эта идея помощи угнетенным, о чем мы говорили, она на самом деле была такой важной составной частью идеологии режима и остается до настоящего момента. Да, поэтому вот, как бы есть масса бенефициаров у нынешней власти. Да, люди, которые в принципе... Ну, и там, понимаете, там открылось больше университетов, например. Вот, ну, есть вот эта социальная сторона, это как бы не пустой звук. Это вот действительно для них в той или иной степени была важная идея. Вот, как бы теперь люди, ну, более-менее живут, более-менее как-то учатся, получают образование. Ну, это, в общем, как бы... Это в некоторой степени достижение, да, вот за последние там 30-40 лет.
Мы договорились вначале не особенно обсуждать текущие события, а больше обратиться к тому, что к этим событиям в итоге привело. Но я, конечно, не могу вас не спросить, возможно ли в Иране перемены без революций?
Пока что была одна попытка. Ну, на самом деле, две. То есть было два крупных проекта модернизационных реформ в 20 веке при как раз Резе Шахе и при Мухаммеде Резе Пехлеви. То есть при двух последних правителях. Да, как раз последний проект, он назывался «Революция шаха и народа» или «Белая революция», потому что как бы, это типа не кровавая и не красная революция. Ну, в действительности, как бы запрос на перемены в обществе, он существует. Существовал еще с 90-х годов, и, в общем, власть до какой-то степени была на это готова реагировать. Да? Но сейчас, и действительно, там периодически там, гайки подраскручивались, потом подзакручивались, ну, вот была такая, вот такой вот тени толкай. Но сейчас уже кажется, что пройдена точка, когда можно еще все развернуть вот именно в какую-то мощную систему преобразований в мирном русле. Во-первых, непонятно, кто это будет делать, потому что у современных политиков всех как бы кредит доверия на нуле было не так, да, было иначе. Еще буквально 10 лет назад как бы ситуация была несколько иной, да, вот как бы люди верили политикам, верили в то, что они могут сделать будущее. Это вот как бы ситуация изменения последних 10 лет. Ну, боюсь, что как бы вот в нынешней конфигурации, да, вот именно мощные преобразования, они, их есть кому делать в Иране, там все-таки есть толковые политики, как бы есть, но вот ситуация выхолощена вот именно в политическом поле до такой точки, что, кажется, все-таки шансы этого такого мощного мирного преобразования достаточно невелики. Не факт, что как-то это вообще, в принципе, удастся в будущем. Ну, никто бы, так сказать, не был во власти, ну, потому что это, правда, это как бы тяжелейший процесс, еще более тяжелый, чем там, в 20-е, 30-е или в 60-е годы.
Это был подкаст «Сапере Ауде». Слушайте нас на всех платформах. А если вы делаете это на YouTube, пожалуйста, ставьте лайк и пишите комментарий. Так о подкасте узнает больше людей. И, конечно, подписывайтесь на телеграм-канал «Сапере Ауде», чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!